Бараком Обамой.
Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 6 февраля, пятница. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главная тема нашей программы. Сегодня в суде по делу об убийстве Анны Политковской завершается судебное следствие. Стороны начинают подготовку к прениям. В Москве начинаются переговоры главы Еврокомиссии и президента России. Государство оказывает помощь в выплате ипотечных кредитов россиянам, потерявшим работу. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». Итак, начнем программу с прямого включения из зала суда, где рассматривается дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Накануне подсудимые заявили о том, что в ходе предварительного расследования на них оказывалось давление. А гособвинители представили доказательства, которые свидетельствуют о возможной причастности к убийству журналистки, лиц которых нет на скамье подсудимых. Возможно, уже сегодня стороны перейдут к прениям, и на следующей неделе, предположительно, может быть вынесен вердикт присяжных. Сейчас в прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Марьяна, действительно стоит ожидать, что сегодня стороны могут перейти к прениям?
Нет, конечно, Михаил. Сегодня еще нужно закончить стадию дополнений, поскольку государственное обвинение не закончило представлять дополнительные доказательства виновности подсудимых, и слово еще не брала защита. Поэтому речи и не шло о том, чтобы сегодня перейти к стадии прений. Все время говорилось о том, что сегодня может закончиться судебное следствие, и тогда прения начнутся, но, к сожалению, уже не на следующей неделе, а через неделю, потому что следующая неделя будет объявлена выходной, поскольку защитники должны участвовать в других процессах. Так что прения, если и начнутся, то не раньше, чем 16 февраля, то есть через понедельник. Ну а сегодня в суде было еще одно событие. Составы коллегии присяжных вывели присяжную под номером 3. Ранее из нее уже объявляли перерыв в слушаниях. И теперь судья, чтобы не затягивать процессы, чтобы судебное следствие таки завершилось именно сегодня, принял решение о выводе ее из состава коллегии. И в итоге теперь место присяжной под номером 3 заняла присяжная под номером 13, которая до этого была запасной. Сейчас государственное обвинение продолжает представлять дополнения к своим доказательствам, как я уже говорила. И в настоящий момент оглашаются протоколы допросов Ибрагима Махмудова, его показания, данные на предварительном следствии, в части противоречий, поскольку государственное обвинение считает, что все-таки там были существенные противоречия, хотя адвокат Мусаев сказал, что не видит необходимости оглашать эти показания, поскольку никаких противоречий здесь нет. Ну, вот это сейчас происходит в суде, Михаил.
Ну, а что можно сказать вот о тех доказательствах, которые вчера были представлены гособвинением, которые свидетельствуют о том, что, возможно, к убийству журналистки причастны люди, которых нет на скамье подсудимых?
Ну, просто вчера оглашались протоколы допроса Павла Рягузова, данные на предварительном следствии Павлом Рягузовым. Я напомню, что он хоть и присутствует на скамье подсудимых, но обвиняется в совершенно другом преступлении, никак не связанном с убийством журналистки. Однако во время следствия он давал показания о том, что к нему обращались в разное время то ли Шамиль Бураев, то ли его водитель, то ли кто-то по просьбе Ломалига и Тукаева о том, чтобы раздобыть адрес Анны Политковской, и вроде как бы он его и раздобыл. Но это было довольно странно наблюдать, как оглашаются эти показания, поскольку о Павле Рягузове вот в данном процессе речи не идет. Он не является обвиняемым по делу об убийстве Анны Политковской. Его обвиняют в совершенно другом эпизоде, в превышении служебных полномочий и вымогательстве у предпринимателя Эдуарда Паникарова. Это история 2002 года.
Спасибо, Марьяна. В прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Сегодня в Москве пройдут переговоры глав Европейского Союза и России. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозо приехал в Москву, чтобы встретиться с президентом Медведевым и премьером Путиным. Встреча главного еврокомиссара с президентом начнется уже через несколько минут. Особо подчеркивается, что это первая российско-европейская встреча на высшем уровне после саммита в Ницце, где Россия и Европейский Союз договорились возобновить работу над договором о стратегическом партнерстве. Работа над этим договором была приостановлена по инициативе Европы после российско-грузинского конфликта. Сейчас в прямом эфире мой коллега Данила Гальперович. Данила, уже известно, что конкретно будет обсуждаться на переговорах и каких результатов стоит ожидать сегодня?
Ну, прежде всего, надо сказать, что Жозе Мануэль Баррозо приезжает не один, а приезжает целая большая делегация Еврокомиссии. Всего это 10 человек. Во главе ее Жозе Мануэль Баррозо, но с ним 4 вице-президента, вице-председателя Еврокомиссии и еще еврокомиссары, так называемые, в том числе Бенито Феррера-Вальднер, который отвечает за отношения Еврокомиссии с как бы внешние отношения, за европейскую политику добрососедства также, и приезжает господин Пиблс, который является комиссаром по энергетике и принимал участие очень серьезное в переговорах с Россией по улаживанию российско-украинского газового кризиса, от которого в первую очередь страдал Евросоюз. Ну и чего же они хотят добиться? Прежде всего, более или менее протокольная встреча, наверное, будет с Дмитрием Медведевым. Действительно, она по плану должна начаться примерно через 20 минут. Все ожидают, что, может быть, это произойдет все-таки несколько позже. И после того, как еврокомиссары во главе со своим руководителем поговорят с Дмитрием Медведевым, начнутся переговоры правительства и Еврокомиссии. И там уже, естественно, главную роль с российской стороны будет играть Владимир Путин. Говорится на уровне Еврокомиссии о том, что обсуждаться будут очень многие вопросы, в частности, разворачивающийся экономический кризис, в частности, вопросы безопасности энергопоставок, вопросы пересечения границ, в том числе облегчения визового режима, а также торговли. Уже есть кулуарные сведения о том, что Еврокомиссия, скорее всего, скажет, что она недовольна тем, что Россия повышает пошлины на иномарки ввозимые и считает эту меру протекционистской и, соответственно, не слишком идущей в линии желание России присоединиться к ВТО. Кстати, присоединение к ВТО, скорее всего, тоже будет как-то обсуждаться. Естественно, будет обсуждаться и начавшаяся работа над новым договором России и Евросоюз. В названии этого договора уже не будет, скорее всего, слов о стратегическом партнерстве. Более того, упоминавшая прямо перед этими переговорами работу над договором Бенито Феррера-Вальднер сказала, что будет обсуждаться и то многое, почему у России и Евросоюза взгляды расходятся, например, различные взгляды на уважение территориальной целостности и суверенитета Грузии. Вот если этот вопрос будет поднят, то, скорее всего, переговоры будут достаточно жесткими, во всяком случае, в этой части. Очевидно совершенно, что будет обсуждаться дальнейшее укрепление каких-то энергосвязей. Ну и, как уже было сказано, скорее всего, будет обсуждаться вопросы пересечения границ.
Спасибо, Данила. В прямом эфире был мой коллега Данила Гальперович о предстоящих переговорах глав Европейского Союза и России сегодня в Москве. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В российской столице 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Алма-Ате избит корреспондент казахстанской газеты «Общественная позиция» Бахтыжан Нурпейсов. В Самаре следствием установлены личности покушавшихся в ноябре на председателя областного суда Любовь Дроздову. В Омске из-за отказа двигателя совершил аварийную посадку пассажирский самолет. Российские моряки ликвидировали пожар на грузинском судне «Альмира Джи». Сомалийские пираты покинули захваченное в сентябре прошлого года украинское судно «Фаина». Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Два часа дня слушайте в нашем эфире программу «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы этого часа. Улисс Джойса театре Петра Фоменко. «Фауст» Александра Сокурова. Книга «Бог как иллюзия» и выставка фотохудожника Вадима Гущина. Ведет программу Марина Тимашева. Эта программа «Поверх барьеров. Российский час» выйдет сегодня в 2 часа дня. Ну а в нашей программе, в программе «Свобода в полдень», мы переходим к обзору центральных российских газет. Рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева. Добрый день, Валерия.
Добрый день, Михаил.
Утром стало известно о том, что президент России Дмитрий Медведев внес в Государственную Думу законопроект, который, в частности, предусматривает снижение минимального порога численности политических партий и введение института ротации партийных руководителей. Таким образом, глава государства предлагает внести соответствующие поправки в действующий закон о политических партиях. Об этом сегодня есть публикации в газетах, и у вас, Валерия, насколько я знаю, уже есть комментарии.
Две недели назад председатель Комитета Госдумы по конституционному законодательству Владимир Плигин, принимавший участие в обсуждении этой инициативы, сообщил, что в законопроекте необходимый для регистрации партии минимум уменьшится с 50 до 45 тысяч человек, а через год-два порог может быть снижен до 30 тысяч. По его словам, в законопроекте говорилось также, что одно и то же лицо не может быть руководителем коллегиального постоянно действующего руководящего органа партии или ее регионального отделения более двух сроков подряд. Такие ограничения предусмотрены и для руководителей региональных отделений. За две недели названные положения были пересмотрены, объяснили собеседники ведомости. В новой редакции не будет требования о двух сроках подряд. В закон о политических партиях будет внесен пункт, что партии должны предусмотреть в своих уставах ротацию как таковую для руководителей центральных, региональных, коллегиальных, постоянно действующих органов партии. Каким образом ротировать, партийцы должны решать сами. Государство имеет право устанавливать общие правила жизни, но вмешиваться во внутрипартийную жизнь не намерено. Это общие правила игры, объяснил смысл законопроекта источник в администрации президента. Главный юрист КПРФ Вадим Соловьев тоже заметил, что такова позиция принципиальная коммунистов. Власть не должна вмешиваться во внутреннюю жизнь партии. При этом он отметил также, что новая формулировка значительно мягче той, что была заявлена Плигиным. И, как отмечают ведомости, по новому порядку из лидеров четырех парламентских партий напрямую эта норма должна была коснуться только Геннадия Зюганова. Минимум для регистрации партии снизится на 10 тысяч, а не на 5 тысяч человек, как предполагалось в первом варианте. Снижение членского минимума коснется и уже действующих партий. Это защитит партии от административного произвола при проверках Минюста. Первый зам руководителя администрации президента Владислав Сурков 27 января сообщил журналистам, что в перспективе минимальный порог будет снижен до 30-35 тысяч человек. Прокомментировать нововведение я попросила независимого политика Владимира Рыжкова.
Я хочу напомнить, что пакет политических инициатив был выдвинут Дмитрием Медведевым в его первом послании Федеральному собранию минувшей осенью. И, конечно, главным там было изменение Конституции, продление сроков полномочий президента до 6 лет и продление сроков полномочий Думы до 5 лет. Наряду с этим, для того, чтобы скрасить то неблагоприятное впечатление, которое произвели вот эти антидемократические инициативы по продлению сроков полномочий, были внесены якобы демократические поправки мелкие. В частности, было предложено снизить численность, необходимую для регистрации партии, дать пару мест в Госдуме маленьким партиям, которые не пройдут 7-процентный барьер и так далее. Сегодня мы видим, что вот эти так называемые демократические предложения, они превращаются просто в откровение. Фарс. В условиях, когда процедура регистрации чрезвычайно жесткая, чрезвычайно забюрократизированная, когда бюрократия на каждом этапе может отказать партии в регистрации. Я хочу напомнить, что Касьянову отказали в регистрации за то, что нашли несколько человек, у которых были неправильные данные указаны, паспортные. То есть по одному человеку, по которому будет ошибка, можно отменить регистрацию партии, которая собрала там 60-70 тысяч членов. Поэтому это просто чистая имитация демократизации, это фарс. Это ничего, по сути дела, не меняет. Напротив, мы видим, что режим ужесточается. Только что было принято решение, что будет внесена в ближайшее время инициатива об отстранении от должности всенародно избранных мэров. Еще целый ряд ужесточающих поправок. Так что фактически речь идет просто об имитации демократизации. На самом деле режим продолжает ужесточаться. И о чем говорить? О каком партийном законе? Если еще 3 года назад, 4 года назад в России было 45 политических партий, а после После этого была проведена их массовая зачистка, и на сегодняшний день в стране осталось всего 7 зарегистрированных партий. При этом за последние годы ни одна новая партия не смогла зарегистрироваться. Этот закон ничего не изменит в той авторитарной ситуации, в которой мы сегодня находимся.
Так оценивает президентские поправки в закон о политических партиях независимый политик Владимир Рыжков.
Спасибо, Валерия. Обзор прессы подготовила Валерия Шабаева. Ну а сейчас в прямом эфире мой коллега Кирилл Кобрин. Мы поговорим о новом социологическом исследовании, которое посвящено отношению жителей земного шара к различным странам. Проведено это исследование по заказу BBC. Опрос проводится ежегодно, так что можно выявить некую тенденцию. Итак, международный имидж России ухудшился, как ухудшился и имидж Китая. А среди лидеров доброжелательного отношения землян – Германия и Великобритания. Кирилл, добрый день. Что же это за исследование и почему ухудшаются имидж России и Китая?
Здравствуйте, Михаил. Исследование, как вы точно сказали, по заказу британской вещательной корпорации BBC проводилось международной социологической службой GlobeScan совместно с исследовательской программой PIPA Мэрилендского университета. Опрошены 13 тысяч человек из 21 страны. Это действительно ежегодный опрос, так что можно выявить некоторые изменения в общественном мнении жителей планеты и некоторые итоги, так сказать, войны за имидж разных правительств, в частности России. Итак, можно сказать, что в 2008 году российская власть эту войну начисто проиграла. К России негативно относятся 42% опрошенных, на 8% больше, чем в прошлом году. Та же судьба постигла и Китай, как вы уже говорили, несмотря на титанические усилия Пекина, гигантские вложения в рекламу страны, в частности, если вы смотрите CNN, вы обратите внимание, что довольно много рекламы Китая, как страны, как туристического направления и так далее. Ну и, конечно же, несмотря на прошедшую летом очень успешную Олимпиаду. Во время прошлогоднего опроса Китаю положительно относилось 45% опрошенных, сейчас на 6% меньше. В случае Китая эта ситуация объясняется довольно просто. Важную роль сыграли волнения весной прошлого года в Тибете и их подавление, а протибетские настроения в западных, по крайней мере, странах очень сильны. Плюс к этому существует довольно много стран с преимущественно буддийским населением. Ну и, конечно же, международный авторитет Далай-ламы тоже очень высок. Другой фактор, который сыграл в изменении, в ухудшении отношений к Китаю, это страх могущественной китайской экономики в условиях начавшегося экономического кризиса. Вот комбинация факторов, сыгравшая негативную роль для Китая. А вот в случае России мы имеем дело, судя по всему, это только предположение, с целой комбинацией факторов. Один из руководителей этого исследования, Дуг Миллер, считает, что Россия ведет себя как старый Советский Союз, как распавшийся Советский Союз, как некое продолжение советской политики. Вот это и объясняет вот такое отношение. Если детализировать мистера Миллера, его заявление, то, наверное, тут несколько факторов. Во-первых, продолжает работать на негативный имидж России убийства, громкие убийства, продолжающиеся убийства журналистов и адвокатов в России, а также продолжение непонятного дела Литвиненко. Очень сильный удар по имиджу России нанесла грузинская война. И, конечно же, вот вся эта ситуация вокруг поставок российского газа в Европу. Действительно, имидж России в Европе, видимо, сейчас низок, как никогда. Михаил?
Спасибо, Кирилл. Мой коллега Кирилл Кобрин о новом социологическом исследовании, которое посвящено отношению жителей земного шара к различным странам, и отношение жителей Земли ухудшилось по отношению к России и Китаю. Ровно 20 лет назад в Польше началась работа круглого стола с участием представителей руководства Польской Народной Республики и оппозиции, в результате заседаний которого в стране начались демократические перемены и пал коммунистический режим. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Накануне 20-летия начала работы круглого стола Сейм Польши единогласно принял резолюцию, в которой говорится, что это событие открыло дорогу к первым частично свободным выборам в послевоенной истории страны. Спикер Сейма Бронислав Комаровский.
В результате завартого поразумения 4 червня проведено вибори.
В результате достигнутых соглашений 4 июня 1989 года состоялись выборы, которые хотя и не были полностью демократическими, но подтвердили факт массовой поддержки поляками политических перемен в стране. А в сентябре было создано первое в истории послевоенной Польши некоммунистическое правительство, которое возглавил Тадеуш Мазовецкий.
Некоммунистический жонд, на челе которого станул Тадеуш Мазовецкий.
В зачитанной спикером резолюции подчеркивается, что события 20-летней давности в Польше оказали влияние не только на польскую историю. Эти события стали началом демократических перемен в Центральной и Восточной Европе, которые изменили облик Польши и всего континента. Между тем, легенда круглого стола, бывший лидер Солидарности, а затем первый демократически избранный президент в послевоенной Польше Лех Валенса, сегодня считает, что соглашение 20-летней давности можно критиковать, но без них... Я цитирую, коммунистическая система могла бы держаться еще долгие годы и пасть в результате кровавых столкновений.
Система коммунистическая добре ведяла, что нас попросту...
Коммунисты хорошо знали, что они нас попросту разогнали. Людей преследовали за оппозиционную деятельность. Многие после военного положения были вынуждены выехать за границу. Их выгнали из страны. Они чувствовали, что мы слабеем, и поэтому решили рискнуть. Может, добить до конца получится. Вот это было самое подлое. Но Бог был на нашей стороне, и у них ничего не получилось.
При помощи Божьей не удалось им это.
Сказал Валенса. Впервые идея проведения круглого стола была официально сформулирована в августе 1988 года после встречи Леха Валенса с министром внутренних дел Польской Народной Республики генералом Чесловом Кищиком. Власти соглашались на круглый стол взамен на то, что «Солидарность» откажется от волны запланированных на осень забастовок. Заседания рабочих групп круглого стола, в которые входило 452 человека, продолжались 2 месяца. В результате стороны пришли к соглашению о проведении свободных выборов в Верхнюю палату парламента, Сенат и паритетных, с преимуществом для кандидатов от власти, выборов в Нижнюю палату Сейм. Был учрежден пост президента, решено зарегистрировать «Солидарность» и дать оппозиции доступ до официальных средств массовой информации. Уже через 2 месяца после завершения работы круглого стола в результате выборов, после более чем 40-летнего господства, в Польше пал коммунистический режим.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Варшаве Алексея Дзиковицкого.
Наша улица была еврейская. И парни евреи, и девушки евреи, все евреи. Я очень хорошо разговариваю по-еврейски.
В «Поверх барьеров» создатели и герои документального фильма «В поисках идиша». Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Ну а сегодня в 7 часов вечера слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Там речь пойдет об особенностях муниципальных выборов в Петербурге. Эту тему обсуждают участники предвыборного марафона, экс-депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов и политический аналитик Дмитрий Перевязкин. Также в передаче будет участвовать политолог Михаил Макаров. Проведет программу мой коллега Виктор Резунков. Ну а во второй части программы «Свобода в полдень» рассказ о том, как государство помогает россиянам, потерявшим работу в период финансового кризиса, справиться с ипотечными кредитами. У нас будет репортаж и опрос. Ну и борьба за московский дом скульптора. Еще один репортаж на эту тему. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Алма-Ате избит корреспондент оппозиционной газеты Бахытжан Нурпеисов. Как передает корреспондент «Радио Свобода», нападавшие забрали у журналиста диктофон и блокнот с записями, а ценные вещи не тронули. Власти Киргизии сегодня заявили, что их намерение закрыть американскую военно-воздушную базу в аэропорту Манас окончательное. Ранее Вашингтон заявлял, что переговоры о продолжении эксплуатации базы, используемой для снабжения операций международной коалиции в Афганистане, еще продолжаются. Украинское судно «Фаина», отпущенное на свободу сомалийскими пиратами, следует в кенийский порт Момбаса. Судно и весь экипаж находились в плену с 25 сентября прошлого года. В среду пиратам был уплачен рекордный выкуп в размере 3 200 000 долларов. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Госдумы поправки к закону о политических партиях. Предложенные президентом изменения касаются, в частности, снижения минимальной численности партий. Также предлагается проводить ротацию партийного руководства. В Самаре следствием установлены личности людей, покушавшихся в ноябре на председателя областного суда Любовь Дроздову. В Омске из-за отказа двигателя совершил аварийную посадку пассажирский самолет авиакомпании «Ютэйр». Никто не пострадал. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун находится в Багдаде с заранее необъявленным визитом. Запланированы переговоры Пан Ги Муна с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики. В городе Мираншах на северо-западе Пакистана талибы убили двух местных жителей, обвинив их в шпионаже на США. В Сенате Объединенных Штатов сегодня пройдут очередные дебаты по предложенному президентом Бараком Обамой плану стимулирования экономики. В Кировской области в результате аварии на химкомбинате один рабочий погиб, другой находится в тяжелом состоянии. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Государство поможет россиянам, потерявшим работу в период финансового кризиса, справиться с ипотечными кредитами. В Саратове впервые молодая семейная пара, потеряв работу, получила право выплачивать половину суммы по ипотечному кредиту. Вторую половину платежа за квартиру в рамках федеральной программы в течение года компенсирует государство, рассказывает наш корреспондент в Саратове Ольга Бакуткина.
Федеральная программа, предполагающая реструктуризацию долга по ипотечному кредитованию, рассчитана на людей, которые попали под сокращение или же их доход уменьшился из-за задержек или снижения заработной платы в условиях нарастающего кризиса, рассказывает директор ипотечной корпорации Саратовской области Денис Филиппов.
Особенность данной программы в том заключается, что она рассчитана на кредиты, выданные в любом банке. Этот банк, в свою очередь, обращается в федеральное агентство в Москву. Агентство принимает решение и нас уведомляет о том, заключать договор реструктуризации или не заключать. По кредиту реструктуризированному предусмотрена минимальная сумма – это 500 рублей в месяц. Максимально – это половина ежемесячного платежа, который существовал до реструктуризации. Первый кредит был реструктуризирован в Саратове. То есть ежемесячный платеж, для примера, был 16 тысяч рублей у заемщика. Стал 8 тысяч рублей. Вот год он будет платить 8 тысяч рублей, потом через год у него платеж восстановится. А этот год за него субсидировать оставшуюся сумму будет государство.
Надо пояснить, что государство выделяет средства на погашение ипотечного кредита не безвозмездно. Всю сумму заемщик обязан будет вернуть по истечении года. И все же облегчить кредитное бремя хотя бы на этот срок в условиях растущей безработицы, возможно, захотят многие. Денис Филиппов уверен, что это не так.
Да, есть сокращение, но при общем количестве людей, проживающих в Саратове, количество кредитов, которые выданы как бы, на душу населения, вероятность того, что выбор совпадет именно тех, кого сократили, они именно имеют ипотечные кредиты, очень мало. Поэтому большого количества обращений я не вижу сейчас. И надеюсь, что в дальнейшем будет немного.
Директор ипотечно-розничного центра Саратовского филиала Московского банка реконструкции и развития Наталья Еременко рассказала, что желающих получить рассрочку платежа было очень много, но существуют жесткие требования к клиентам. Главные из них – благополучное кредитное прошлое, жилье, полученное в ипотеке, должно быть единственным и стоить не выше определенной суммы. Этим требованиям соответствовала молодая семья саратовцев. Оба супруга попали под сокращение, и хотя сейчас нашли работу, совокупный доход их значительно сократился. Именно в этом случае реструктуризация долга по ипотечному кредиту поможет им не потерять жилье хотя бы в течение ближайшего года. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Эту тему продолжит опрос в программе «Свобода в полдень». Наш липецкий корреспондент Оксана Дарья Здравомыслова спрашивала горожан, может ли вы себе позволить взять ипотечный кредит.
К сожалению, нет. Невозможность получения кредита из-за размера заработной платы, которая снизилась в связи с последними событиями. Банки опасаются давать большие суммы. И ставки большие, в принципе, отказов много.
Я уже в ипотечном кредите и очень об этом жалею. Жилье снизили стоимость, а ипотечный кредит обременяет меня на очень длительный срок, не позволяет мне там поменять работу и так далее. Он фактически меня сковывает. И в сегодняшней ситуации мне, молодому, сильному, умному, красивому мужчине это никак не нужно. Сейчас я зарабатываю только на кредит.
У меня просто зарплата преподавателя высшего учебного заведения не позволяет. Банки дают под очень высокий процент, и 2 миллиона взяли ипотеку, то это чуть не 7 миллионов надо возвратить через иное количество лет. Соответственно, даже при таком длительном сроке оплаты, каждый месяц надо как минимум 40 тысяч платить.
мы брали ипотечный кредит, но просто у нас была возможность его сразу выплатить за счет продажи другой квартиры, которая уже была на руках. Поэтому нам удалось его быстро, еще до кризиса, очень удачно выплатить. Но когда стали думать о возможности второго кредита, как раз вот грянул кризис, и взять мы его уже не смогли. Изменились обстоятельства, и сумма неподъемная. Стала зарплата меньше, процентов на 20%. То есть это как раз вот то, что мы могли себе позволить откладывать, но сейчас этого нет.
Да это вообще нереально. Я знаю, что люди берут вот такие кредиты и теряют жилье, потому что, чтобы взять, надо под что-то взять, под залог. И мы не связываемся с этим. Я просто знаю, что ничего нельзя брать. Бесплатный сыр в мышеловке. Если ты взял, ты должен отдать там в 10 раз, в 20, в 100 раз больше, чем ты взял.
Нет, не могу. Просто зарплата упала в связи с кризисом на 50%. А у меня еще до этого потребительские кредиты. Вот я рассчитываюсь. На житье уже не остается, про ипотеку там нечего и думать. Для дочери года через два, если бы не было кризиса, можно было задумываться. Сейчас бы выжить, со старыми кредитами рассчитаться, дай бог.
Хотелось бы взять кредит на ипотеку. Мы же снимаем квартиру, ничего страшного в этом нет. Выплачивать можно всегда. Что снимаешь квартиру, что платишь за свое жилье. Ну, банк не даст ипотеку при официальной заработной плате маленькой. Даже не стремлюсь пробовать, потому что знаю, что откажет.
Кредит и все это затягивает. А это приводит к долгам потом постепенно. Надо выплачивать там. Зарплату задержали и что это такое. Лучше стараться жить своими силами.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, можете ли вы себе позволить взять ипотечный кредит. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Более года московские художники и Фонд гуманитарного сотрудничества стран СНГ вели ожесточенную борьбу за старинное здание в центре Москвы. В течение нескольких десятков лет и до недавнего времени здесь располагался Московский дом скульптора. А на днях в известный художественный центр пришли судебные приставы и представители Росимущества, после чего Московский дом скульптора практически перестал существовать, рассказывает Лиля Пальвелева.
Для скульпторов их дом всегда был больше, чем просто дорогая недвижимость в центре Москвы. Старые документы и фотографии не дадут солгать. Более 30 лет назад они собственными руками восстанавливали руинированное здание, чтобы затем проводить здесь выставки и прочие творческие мероприятия. К слову, их посещение всегда и для всех было бесплатным. Неудивительно, что когда на особнячок стала претендовать вновь созданная структура, а именно фонд, призванный крепить творческие связи на постсоветском пространстве, художники восприняли это очень болезненно. И чего они только не испробовали. Помимо бесконечных переговоров с чиновниками разных рангов, помимо судебной тяжбы, проводили митинги, даже голодовки устраивали. В декабре возникло ощущение, что мытарством скоро придет конец, рассказывает искусствовед Наталья Дубровина, ученый-секретарь Московского союза художников.
12 декабря 2008 года состоялась встреча руководителя Московского союза художников и объединения московских скульпторов Ивана Казанского с заместителем министра экономического развития Левицкой Александрой Юрьевной, в чем ведении находится Росимущество. И на этой встрече была достигнута договоренность о том, что совместно с Министерством культуры России будут подготовлены документы о сохранении Московского дома скульптора за творцами. За скульптором. То есть Минэкономразвитие готово к тому, чтобы дом скульптора сохранялся за нами. Но вот некое звено чиновников, очень торопливо и очень суетливо и небрежно в юридическом отношении, провело вот эту акцию.
И вот к нам на Радио Свобода приходит письмо с заголовком «Московский дом скульптора уничтожен». И в этом письме рассказывается о том, что тех, кто находился долгие десятилетия в этом помещении, выгнали на улицу. Это правда?
Это правда. 4 февраля явились судебные приставы и привели в исполнение решение арбитражного суда. Но это все было сделано с рядом вопиющих правовых нарушений. Я не говорю уже о нарушениях этических, но не дали себе и труда соблюсти некие правовые нормы. Так, в частности, документы у приставов оформлены ненадлежащим образом. Более того, они в настоящее время не имеют права выгонять нас из этого дома, поскольку еще идут суды. Мы подали ряд встречных исков. Московский дом скульптора находится также среди тех памятников культуры, за которые еще идет спор между федеральной властью и московской властью. Он был в списке тех зданий, которые федералы передают Москве. Собственность Москве, а Москва, в общем, не имеет ничего против того, чтобы дом скульптора занимал это место. Москва нас поддерживает.
Сейчас дом скульптора опечатан, и те, кто до сих пор считает себя его владельцами, не имеют права и возможности попасть в помещение. Вслед за этим, сообщает известный скульптор Александр Цыгаль, в Московском союзе художников прошло экстренное собрание.
Собрание было довольно бурное, в общем, что нужно писать Путину, Господу Богу, Медведеву и так далее. И действительно решили, что мы будем посылать телеграммы. Вот ребята пошли на общественный совет Кирилла Михайловича Лужкова. В общем, мы как-то будем что-то предпринимать, бороться, хотя, честно говоря, все это очень отвратительно.
Скульпторов уже измотала эта борьба.
И это так. Дело в том, что у нас очень мало организованные люди. Это связано с профессией. Мы сидим в мастерских, мы работаем. Ну, мы там можем там собраться, что-то обсудить, но у этого работа, у того заказ. Иван Павлович, просто страшно смотреть сегодня было. Ну, просто он сказал, что я в полном отчаянии, я не знаю, я раздавлен, я не знаю, что делать.
Вы имеете в виду Казанского, руководителя Московского союза художников?
Да, но состояние какой-то абсолютно бессильности перед произволом измазали нас всех.
Между тем, в декабре со многими чиновниками были достигнуты обнадеживающие договоренности. К этим чиновникам вы собираетесь сейчас обращаться за помощью?
Ну, обязательно. Мы были на приеме у нового министра культуры. Мало того, что он обещал поддержку, он сказал, что вообще пора прекращать весь этот бардак и принимать политические решения. Все-таки не в пользу непонятной совершенно структуры, а в пользу художников, он нам обещал поддержку. После этого, что ему там нашептали и что ему наговорили, мы не можем сказать.
Московским скульпторам протянул руку помощи Центральный дом актера, который недавно сам был в аналогичной ситуации. 17 февраля здесь пройдет расширенное собрание столичных художников. Будут решать, что делать дальше. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12 часов 43 минуты.
Радио «Свобода». Новости.
В Алма-Ате избит корреспондент казахстанской газеты «Общественная позиция» Бахтыжан Нурпеисов. Власти Киргизии заявили сегодня, что их намерение закрыть американскую военно-воздушную базу в аэропорту Манас окончательное. В Самаре следствием установлены личности людей, покушавшихся в ноябре на председателя областного суда Любовь Дроздову. В Омске из-за отказа двигателя совершил аварийную посадку пассажирский самолет. Российские моряки ликвидировали пожар на грузинском судне «Альмираджи». В городе Мираншах на северо-западе Пакистана талибы убили двух местных жителей, обвинив их в шпионаже в пользу США. Сомалийские пираты покинули захваченное в сентябре прошлого года украинское судно «Фаина». В Сенате Соединенных Штатов сегодня пройдут очередные дебаты по предложенному президентом Бараком Обамой плану стимулирования экономики. В Германии, в Мюнхене, сегодня открывается 45-я международная конференция по проблемам безопасности. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу продолжит выпуск экономических новостей, важнейшие события в мире бизнеса и курсы валют от нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Экспорт нефти из России в 2008 году сократился на 7% и составил 221 миллион 600 тысяч тонн, сообщила Федеральная таможенная служба. Вместе с тем, в денежном выражении объемы этих поставок увеличились на 33%, до 151 миллиарда 700 миллионов долларов. Согласно официальным данным, в 2008 году российские компании добыли 488 миллионов тонн нефти, что на 0,7% меньше, чем годом ранее. Международные или золотовалютные резервы России за период с 23 по 30 января увеличились на 1 миллиард 600 миллионов долларов, или примерно на 0,4%, до 388 миллиардов 100 миллионов, говорится в материалах Центрального банка. Тем не менее, с середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился примерно на 35%. Капитал крупнейших в России государственных банков может быть увеличен, в частности ВТБ на 200 миллиардов рублей, а Внешэкономбанка на 100 миллиардов. Об этом заявил председатель правительства Владимир Путин, отметив, что задача увеличения капитала Сбербанка будет решаться в том случае, если ему потребуются дополнительные финансы. Также, по словам премьера, государство дополнительно направит 100 миллиардов рублей на предоставление субординированных кредитов национальной банковской системе. Ранее на эти цели уже было выделено 225 миллиардов рублей. Новые субординированные кредиты смогут получить коммерческие банки, решившие увеличить капитал за свой счет в объеме, равном объему выделяемого им кредита. Европейский центральный банк сохранил базовую процентную ставку по кредитам в 16 странах еврозоны на прежнем уровне – 2% годовых. Последний раз банк менял эту ставку 15 января, снизив ее с 2,5%. Глава Международного валютного фонда Доминик Строскан не исключает, что восстановление мировой экономики может начаться в 2010 году. Ранее фонд предупредил, что экономический спад в мире может затянуться, если правительства не предпримут решительных усилий по исправлению ситуации в финансовой сфере. По мнению экспертов МВФ, ключевыми инструментами в устранении финансового кризиса является предоставление центральными банками необходимой ликвидности, рекапитализация здоровых финансовых институтов и освобождение банков от проблемных активов. Курс доллара на сегодня 36 рублей 31 копейка, на 30 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 46 рублей 59 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 25 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Новости экономики подготовил обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов. И у нас в программе репортаж на еще один репортаж на экономическую тему. Тарифная комиссия Томской области приняла решение о поэтапном увеличении тарифа на тепло. Энергетика готовится к перерасчету. Но, опасаясь массовых неплатежей по счетам, местные власти решили заморозить рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Всем, кто из-за потери работы или сокращения зарплаты не может платить по счетам, чиновники предлагают оформлять субсидии. Хватит ли денег в бюджете на выплаты субсидий и спасет ли энергетиков от долгов поэтапное увеличение тарифа? Об этом репортаж Мелани Бачиной.
Томск готовится получить новые платежки за тепло. Во-первых, с января 2009 года тарифы выросли, а во-вторых, тем, кто платит по нормативу или, как говорят, по 1/12, предстоит перерасчет. Но есть в Томске дома, где люди уже получили жировки и пришли в ужас. Только за тепло им выставили счета в 7-8 тысяч рублей.
Семейный доход 10 тысяч, этим все сказано. Я должна из этих 10 тысяч заплатить все почти за квартиру. Нас сейчас вот загонят такие долги, то есть мы отдадим квартиру бесплатно.
У нас вот за декабрь 6 тысяч, кроме тех 800 рублей за капитальный, за этот. А у нас пенсии на двоих 8 тысяч.
Не провели ни собрания жильцов, ничего абсолютно у нас. Даже никто не поставил в известность. Вот мы перед фактом, нам принесли расчетки. Трехкомнатная квартира, 5 человек прописано, 9 840.
Два дома, где жители получили такие огромные счета за тепло, отапливаются частной котельной. Она старая, работает на угле. А для угольных котельных по Томской области в 2009 году тоже установлен новый тариф. В среднем 2-3 тысячи рублей за гигакалорию. Отсюда и такие счета. Как объясняют в региональной энергетической комиссии, рынок диктует свои правила. И у людей есть один выход из ситуации – обращаться в соцзащиту. Говорит председатель РЭК по Томской области Анатолий Лукинец.
Люди абсолютно безграмотны, как себя защищать в социальном плане. Абсолютно. Они не знают. Вот плачут, вот у меня двое детей, я что бы должна делать? И поясняют, возьмите такие-то документы, придите туда-то, вам дальше все расскажут. Не хотят даже этого сделать. А кто ж им тогда? Все, социализм кончился.
В целом Томская область ждет повышения тарифа на тепло на 26%. И если остановить рост тарифов, запланированный правительством России, в регионах невозможно, то вполне реально повышение проводить поэтапно, отмечает Анатолий Лукинец.
Нормативные документы, которые были буквально изменены федеральным законом, 281 закон, 25 декабря подписан прошлого года президентом страны, который позволил первое правительству и Федеральной службе по тарифам в течение года календарного менять тарифы. То есть, если раньше нормативными документами это было запрещено, и тариф действия должен был не менее 12 месяцев, то теперь вот это ограничение было снято.
В качестве антикризисной меры томские власти решили заморозить тарифы на жилищно-коммунальные услуги, говорит томский губернатор Виктор Крес.
На первый квартал останавливаем тарифы на жилищно-коммунальные услуги, кроме электроэнергии, кроме тепла. Что касается тепла и электроэнергии, то малоимущих, всех людей с низкими доходами мы защищаем за счет, у нас лучше, чем в других регионах, работает механизм жилищных субсидий.
Субсидии – единственный выход для тех, кто сегодня не может платить по коммунальным счетам. Областная власть оказывать социальную поддержку населению готова, заверяет начальник департамента социальной защиты населения Ирина Титаренко.
Возрастает тариф, возрастает фактический платеж человека. И, соответственно, возрастает льгота, размер льготы, которую получает льготник. Вот сам ее размер в процентах осталось прежнее законодательство. У кого-то 30%, у кого-то 50%, 100%. Но размер возрастает вместе с ростом тарифа. Второй момент – это субсидии. То есть мы по-прежнему предоставляем субсидии, законодательство действует. Те граждане, доля собственных расходов, которых в оплате составит 22%, как по федеральному законодательству, и более, имеют право на субсидию.
Число неплательщиков в Томской области растет. Это признают и энергетики, и местные власти. В областном бюджете на выплату субсидий заложено в этом году 177 миллионов рублей. Вопрос только в том, хватит ли этих денег на всех, кто скоро не сможет платить по счетам. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Завершит нашу программу репортаж на тему культуры. Сегодня в Москве в концертном зале имени Чайковского открывается 4-й Московский международный фестиваль «Виртуозы гитары». В концертах примут участие музыканты из России, Испании, Германии, Венгрии и Франции. С подробностями о фестивале наш корреспондент Тамара Леленкова.
Московский фестиваль «Виртуозы гитары» – событие уникальное в музыкальной жизни не только России. Во-первых, очень редко гитаристы выступают в таких больших, как концертный зал имени Чайковского, залах. Во-вторых, кроме российских, фестиваль собирает молодых виртуозов со всего мира. Об особенностях нынешнего 4-го фестиваля я попросила рассказать композитора, менеджера Московской филармонии Олега Пайбердина.
Это действительно уникальный фестиваль в том смысле, что первые фестивали было трудно пробивать, потому что действительно публика не знает гитару. Тут еще такая сложность, что приезжают звезды, но они неизвестны в России. В этот раз будет акцент сделан на дуэты, гитарные дуэты.
Олег, скажите, а как решились дать такой большой филармонический зал под фестиваль, посвященный камерному инструменту?
В таком пространстве, конечно, очень важно вот эти новые технологии. При этом звук не становится электронным звуком, он живой звук. И если вы не будете знать, что это акустика настроенная, то не узнаете, что это усиление. Но при этом вот это сочетание дает очень хороший эффект. Другое дело, что вот я, например, знаю, что многие композиторы, учитывая вот этот эффект того, что гитара тихо звучит и формирует саму форму произведения, это очень богатая область, не открытая еще до конца, потому что инструмент, можно сказать, еще не открытый и для композиторов тоже.
Рассказ о новых возможностях гитары, которые и будут представлены слушателям на фестивале, продолжает гитарист, лауреат международных конкурсов Дмитрий Илларионов.
Для таких больших залов, как зал Чайковского, нужно, наверное, как-то определенным образом составлять репертуар, потому что репертуар гитариста очень часто интересен все-таки не очень большому количеству людей, поэтому, естественно, в первую очередь обязательно мы представляем гитару с оркестром. Гитара с оркестром — это неожиданный для многих людей такой жанр, но который нельзя обойти стороной. Это то, вот в моем понимании, что поднимает гитару на совершенно новый уровень. Это, конечно, тоже показатель того факта, что гитара в академической среде тоже завоевывает свое признание. Гитарный фестиваль «Московские виртуозы гитары» — уникальное абсолютно действо, неожиданное, наверное, для Москвы. Действительно, гитара — инструмент демократический, такой инструмент, который воспринимается в первую очередь не как академическая. Гитару у нас знают как аккомпанирующий инструмент в романсах, либо дворовая игра три аккорда и так далее, либо даже уже совсем другой инструмент — электрогитара, который используется в рок-музыке. Мы же, я в частности, все, кто представлен на этом фестивале, играем на инструменте классическая гитара. Это инструмент, который бытует очень давно. Он выглядит так же, как гитара, которая у многих людей дома находится. Но при этом музыка, которую мы играем, это музыка, так или иначе, связанная с академическими залами, с композиторами, которые пишут музыку. Это очень красивая музыка, как правило. Это очень проникновенная музыка, потому что гитара, несмотря на то, что она как бы такой же академический инструмент, может быть, как кажется, как и фортепиано, но она намного более проникновенна и тихая. И поэтому вот очень интересный фестиваль наш, который фактически выводит гитару, такой маленький интимный инструмент, на огромную сцену. Зал Чайковского на протяжении полутора недель, 5 концертов в зале Чайковского, 1500 людей. Это большое событие. Это большое событие для музыки, я думаю, как в Москве, в принципе, так и в мировом масштабе, потому что таких фестивалей не так много. На Западе гитара, конечно, классическая, намного более серьезно развита, чем у нас, но вместе с тем фестивали такого уровня, как фестиваль виртуозы гитары, вот, который проводится в Московской филармонии, это фестиваль, которых можно пересчитать по пальцам количество таких фестивалей.
4-й Московский международный фестиваль виртуозы гитары будет проходить с 6 по 15 февраля в концертном зале имени Чайковского.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» Тамары Леленковой. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, редактор Евгения Назарец, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Час прессы». Ее тема: что стоит за последними отставками 2 вице-губернаторов в правительстве Петербурга? Как влияет экономический кризис на поведение региональных властей? В нашей студии эти вопросы обсуждают главный редактор журнала «Политекс» профессор Ольга Попова, политолог Валерий Островский и политический обозреватель журнала «Город 812» Антон Мухин. Ведет программу Виктор Резунков. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Хороших вам выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правозащитная организация «Матери Дагестана» подготовила доклад о нарушении прав человека.
На
минимуме в 226 голосов вотум недоверия правительству поддержали только 203
депутата. Приемная мать часто приковывала детей друг к другу, не отпускала в уборную. Дети постоянно голодали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».